Привет, рефлексирующие. А мы в поезде. Представляете, мне даже сон вчера уже снится. Я Юре говорю.
Слушай,
мне...
а может он тебе сейчас снится?
Мне приснился сон, что я захожу в наш канал по философии большой.
Ты имеешь в виду Волго-Донской, который между Волгой и Доном прорытый?
Уже съездила в Калач, короче. И я захожу, значит, на канал «Философия в большом городе», там, где комментарии люди оставляют, я открываю комментарии и читаю там. Как, ну, я уже дословно не помню, когда же будут подкасты из поезда? Они у вас самые лучшие.
Да, я говорю, это явно во сне, это бессознательно, пытаюсь найти оправдание отъездом.
Да, но я уже очень давно хотела
сидеть
в поезд
на месте
или куда-нибудь поехать, потому что уже утомилась.
Но всего-то месяцок ты просидела.
Ну да.
Ну, чуть, ну с небольшим. Полтора месяца почти после
Крыма. Я потом утром захожу, проверяю, потому что...
Мудро заходишь? Ты
иногда...
мудро? А куда ты мудро заходишь?
У меня иногда бывает, но
мудрый,
я захожу
заход...
на канал, там у нас мудрость же прет, я подпитываюсь.
А ты уже как бы...
У нас же продакшн «Мудрый хомяк», Юра, это же все.
А хомяка забыла.
А хомяка забыла, да, ребята.
Без хомяка едем.
Жаль.
Ну,
хотела,
ничего.
Чтобы
он,
знаешь, с нами на этот... семинаре был, представляете?
Как в мемах, здесь... Вот,
да,
здесь.
Вот здесь.
Где он здесь, сердечко?
И я захожу с утра, потому что у меня бывает такое, что я ночью просыпаюсь.
И заходишь в Телеграм.
Я захожу, да, да? Я захожу в соцсети, ну, потому что я думаю, проснусь и не усну. А я и иногда захожу, и потом я не помню, я заходила, то есть это в реальности заходила или это во сне было.
Ну, дядюшкин сон, что ли?
Между явью и сном. И я потом, когда проснулась и зашла в Телеграм проверить, а не приснилось ли мне это, смотрю, нет такого сообщения, думаю, ну, значит, приснился.
Слушай, а я тебе рассказывал про свой сон, который вот единственный я путаю с явью так систематически. Вам рассказывал?
Ну, может быть, мы про сны с тобой подкаст записывали, масштаб.
Это вот реально в духе дядюшкин сон. Сейчас я уже, конечно, запомнил, что это неправда, но я верил, что у меня есть роли в кино. И они отражены на сайте Кинопоиск, их там немного, где-то 6 или 7.
Да, это
но
в подкасте про сны. Ты...
Абсолютно точная убежденность, что они реальны, и потом просыпаешься где-то минут 15-20, ты еще думаешь, не, ну понятно, все остальное неправда, но это же точно.
Да.
А, и еще второй, я вспомнил, второй, по-моему, не рассказывал, что у меня куча готовых рукописей, художественных произведений, от руки написанных, и их надо всего лишь навсего набрать. И лежат там рассказы дописанные, чуть ли иногда романы готовые лежат. И просыпаешься, и некоторое время думаешь, ну классно же, вон сколько всего,
мне
только обработать.
Кажется, это мне скоро тоже будет сниться, потому что мы с Юрой сейчас активно пишем, каждый день по чуть-чуть, хоть абзац маленький, но все же. Вчера писали, сегодня сейчас в поезде будем писать. В общем, мы прям интенсивненько подсели на роман. Вот, герой на героине, героиня на героине, как поет Сплин.
Это не про наше произведение.
Ну, может, там и будет такой аспект.
Ну, хотя, да, кто же знает, куда нас поведет.
Да. И... А какую мы тему? А, ребята, у нас тема, в общем, интересная. Мы долго...
Экзотическая.
Мы долго собирали темы, мы собрали, хотел сказать, пакет тем, собрали список тем. И вот сегодня мы реализуем одну из тем, потому что я ее видела, тоже встречала в некоторых пабликах. И переводчица при НИФЕ Виктория Черненко, она у себя об этом писала. Потом Юра мне об этом сказал, что он тоже где-то про это читал в новостях. И мы, значит...
Актуал очка.
Да, да. Но мы про это, кстати, отчасти говорили. Мы даже, по-моему, это предсказывали. Но мы не думали, что это так быстро наступит буквально на следующий год после наших подкастов.
Ну, ты, кстати, знаешь, мне кажется, что это пример параллельно и возникло. Это же не вчера произошло.
Ну да, ну может, там уже тогда...
Я уже сейчас хронологию не помню, но я смотрел немножко интриги, хотя непонятно, какая интрига, название же
будет.
Ты знаешь, как нагнетать интригу в романе под названием «Убийца швейцар».
Ну, знаешь, иногда бывает такое, что люди слушают подкасты, не видя темы. Такое тоже бывает.
А, ну это вот для них мы сейчас распинаемся. тянем время.
Ну вот. И потом мы же когда-нибудь их будем расшифровывать, они сразу, у нас экспозиция будет в книге.
Класс.
Не надо продумывать.
Так вот, насколько я понимаю, это несколько лет назад началась эта тенденция. И сейчас две страны, как минимум, охвачены, третья на очереди, да? Потому что, я так понимаю, в третьей стране еще только думают об этом, в Германии.
Да, в Германии.
Но в Японии и Великобритании уже есть. Ну, кстати, логично, что именно в Японии и Великобритании, потому что эти же страны как авангард западного мира. Почему
да.
Япония? Понятно, японцы вообще-то не западные люди, но у них как раз специфика...
Вообще-то англичане, честно говоря, не очень очевидно, потому что они все-таки консерваторы, и с авангардом как-то они у меня не особо...
Не, авангард не в этом смысле. Авангард не в смысле эксперимента, не в смысле чего-то там
на
прогрессивных
передовой.
Идей, а авангард в смысле... что квинтэссенция, вот я это имею в виду, может, я неудачно выразился, не авангард,
потому
не,
что, да,
не
авангард.
Те, которые бегут впереди паровоза, а те, кто лучше всех выражают в себе динамику, тенденции. Но и другая специфика есть, потому что японцы, это же очень такая невротическая культура, которая в себе смешала Запад и Восток. Причем они же очень хотят быть сильно западными, и поэтому они скорее авангардисты в этом смысле. То есть они как бы святей римского папы, что называется, хотят быть. А англичане, это же, по сути, исторические лидеры.
Отсюда у японцев столько перверсий, вот этих всех извращений, которые, я не знаю, они бесконечно...
Но, кстати, что хочу сказать, что... Их авангардизм, условно не авангардизм, а лидерство, назовем это так, оно выражается не только в том, что у них есть эта проблема, но в том, что они ее осознали. Дело в том, что эта проблема есть у всех. Но что-то про Францию я не слышал, чтобы у них там такое было. Потому что французы будут хорохориться до последнего. Они вот говорят, да нет, у нас такого нет. Или как там говорил твой студент, для меня это не проблема. Короче, друзья, раскрываем карты. Про что мы говорим? Действительно, вот сейчас перед записью Лера сказала, это немножко похоже на Роулинг, Хогвартс, Министерство магии. Но просто когда ты первый раз это читаешь, ты думаешь, что это фейк. Потом ты начинаешь проверять, все правда. Что в ряде стран открывается новый государственный орган, который называется Министерство по делам одиночества.
Да, и даже ищут, вот в Германии только ищут уполномоченного по делам одиночества.
В Германии сейчас только, я так понимаю, собираются вводить его должность. В других странах это уже в двух странах как минимум это есть. Вот.
И даже стороны... говорят, есть такое выражение «пандемия одиночества».
Да, это, кстати говоря, реально все возникло после ковида. Ну вот сейчас мы интервью с японским министром будем разбирать. И он там говорит, что особенно обострилась проблема на ковиде. Но я еще и тогда говорил, и сейчас скажу, не так это на самом деле. Ничуть она не обострилась. Просто уже сложно стало от нее прятать голову в песок. Уже невозможно не видеть ее. А так-то острота этой проблемы очень давняя. И здесь, наверное, ну, хотя бы в порядке введения, мы много про это говорили, но все-таки, может, кто-то новый нас слушает. Надо пояснить, во-первых, откуда эта проблема, и, во-вторых, почему это проблема. Потому что многие скажут, ну, разве это проблема? Человек, он же одинок по природе своей, что такого? Просто это одиночество теперь более очевидно, более наглядно.
Ну, поскольку мы рассматриваем все-таки коммуникативный аспект, то в коммуникации одиночество – это проблема. И мне вот понравилась как раз статья, ну, небольшой постик Вики Черненко, которая, она как раз отметила вот эту деталь, что почему вообще в принципе возникает одиночество вот в сети, да? Человек, казалось бы, он общается там, он контент потребляет. Но она как раз указывает на то, что этот контент, он же подбирается под человека, то есть под твои предпочтения, под твои интересы. И получается, что ты все время видишь себя, по сути. То есть ты не видишь инаковости, ты не видишь другого мира, ты видишь свой мир, отраженный вот в этой сети.
И также надо пояснить, что одиночество...
И ты не общаешься.
Одиночество не равно... полная оторванность от мира. Ты можешь быть одиноким, но при этом ты можешь быть вполне успешным.
Социальным.
Как мне рассказывал наш друг Вадим на днях по этому поводу, что у него много знакомых, взрослых, успешных людей, которые к нему обращаются с одной и той же проблемой.
С кем бы поговорить?
Почти. Что им нужна женщина. Я не знаю, кстати, почему они к нему обращаются. Он что, такой специалист? Что...
Может, он сутенер?
Ну, не знаю. В этом качестве я его не знаю. Но он, видимо, такой коммуникативный.
Ну да, и он... Ну, вообще, он же... Ну, ладно, не будем, а то...
Ну вот. И он у них спрашивает. А, мол, что не так-то? Почему ко мне с этим вопросом? И оказывается, знаешь что? И они ему говорят, а нам как бы негде, мы нигде не бываем.
Я же вспомнила анекдот, твой любимый. Ему просто негде.
Просто негде, ну не буду сейчас. Мы нигде не бываем, мы ни с кем не общаемся. А работают на удаленке, понимаешь, картина масла. Так можно сказать, на работе ищи. А на работе там...
Как ну, это вкусно им, короче.
У уральских пельменей был номер, прикол, типа корпоратив индивидуального предпринимателя.
Я, кажется, видела, да.
Там женщина, торгующая пирожками, в ресторане отмечала, значит, корпоратив свой одна. Вот. Ну, вот, примерно так. То есть, надо понимать, что одиночество бывает двойное, или как это двойственное. Бывает одиночество в смысле вот этой такой формы, когда не с кем даже поговорить. Но это скорее вот у пенсионеров, может быть, или у подростков.
Ну, даже у пенсионеров. Ко мне недавно подсела бабушка.
Ну, ты думаешь, она к тебе подсела, почему?
Ну,
именно
да,
поэтому, что ей поговорить особо не с кем. А есть еще глубинное одиночество, когда и поговорить вроде есть с кем, и даже каждый день ты разговариваешь с людьми, но это именно разговор, а не общение.
Угу.
Потому что ты отдельно, а не отдельно. И это как раз вот то квази-общение, которое скорее изымает из тебя ресурс.
Слушайте лекцию Юры.
Да, слушайте все мою лекцию, завтра зачет поедет. И вот это вот тоже одиночество. И, кстати говоря, я так понимаю, что вот эти министры, они не секут фишку, они не различают два вида одиночества. Судя по тому, что сейчас мы процитируем из мудрых высказаний этого министра. Кстати, как его зовут? Там найди, пожалуйста,
подожди.
Пока.
Подожди. Тэцуси Сакамото.
Сакамото. Господин Сакамото, министр по делам одиночества Японии. Я посмотрел вот это его интервью, я смотрел и материалы по Британии, но по Британии мы сегодня не будем специально.
Он на Россию ссылается.
Вот, давай будем прямо комментировать.
Я, кстати, не знала эту поговорку.
Что там он говорит?
Он, значит, почему... Ну, ему задают вопрос, почему в Кабмине появился ответственный за эту тему? Он отвечает, на этот счет в России есть хорошая пословица. Одному жить, сердцу холодно.
Ну, думаю, нет такой пословицы в России, там придумал. Там топосы ищут, русскому журналисту интервью.
Я такого не слышала. Представляешь, надо проверить.
У тебя берет интервью.
Я придумала. Я придумала, что студентам задание пословицы, анализ пословицы, поговоры.
Кстати, классно. Ты представляешь, тебя берет из Судана твой студент интервью, и ты говоришь, в Судане есть такое мудрое высказывание, пока крокодил не залезет на пальму, бегемот не пойдет в озеро. И он такой, у нас есть такая пословица. Говорит, конечно. Это самая известная суданская поговорка.
Кстати, надо спросить у них про поговорки из еще других стран.
Я думал
стран.
Про бегемотов.
Еще одна гениальная идея. Все.
А, кстати, да, пусть они
это
свои
для
поговорки.
Для иностранцев я... А то я страдаю, уже не знаю, чем их загрузить. А надо общаться же, как бы раскочегарить их. Так, людям нельзя жить в одиночестве. Так считают не только в России. Это они послушали наш подкаст. Сейчас копыня у Валерии Витюхи Юрий заявляет.
Это и последние люди в России, которые так думают.
Но и в Японии. Я был назначен министром в тот момент, когда из-за коронавируса люди стали сидеть дома на изоляцию. Это мы уже проговорили.
Вот интересно, кстати, у меня сразу комментарий. Как вот они... Зачем они его назначили? То есть каким чудом они думали, что он победит одиночество людей при отсутствии возможности прямого человеческого контакта? Ну, я, правда, знаю один вариант.
Душ? Как? Платить им за то, чтобы
я
они выходили
понимаю,
из дома? Я
так понимаю, этот товарищ Сакамото или как его? Как его?
Сакамото.
Сакамото, он немножко не счет фишку, он на социальные сети надеется. Ну, я там дальше просто
сейчас
читал,
проверим.
Это спойлер. Ну, пока не торопись, дойдем до этого.
В таких условиях многие впали в душевное состояние, которое появилось по-разному. Проявилось по-разному. Кто-то почувствовал отчаяние, кто-то ощутил безнадежность, как там правильно, кто-то одиночество. Кроме того, в течение последних 10 лет в нашей стране количество самоубийств постепенно сокращалось.
Так, а дальше?
Однако среди молодежи и женщин уровень суицидов с прошлого года вдруг стал расти. И это проблема не только отдельных людей, а всего нашего общества. Поэтому людям, страдающим от одиночества, как мне кажется...
Смотри, кстати, интересный момент. А почему он стал расти? Казалось бы, на ковиде он должен мог бы вырасти, а потом он мог бы опять упасть. Но нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что на ковиде люди не временно стали одинокими. Они открыли, что они одиноки,
да,
в принципе.
Скорее.
То есть на ковиде, допустим, они пережили какие-то критические состояния, психологические травмы, стрессы. И потом, когда они вернулись с ковида, они обнаружили, что ничего не поменялось.
Угу.
То есть проблема-то не в ковиде была.
Как мне кажется...
Говорит министр, а то все думают, что это тебе так кажется.
Подождите. Поэтому людям, страдающим от одиночества, как мне кажется, необходимо помогать, в том числе устанавливать связи и развивать отношения.
Вот, кстати, вот тоже мне вот интересно сразу, каким образом министерство будет помогать людям
устанавливать
связи?
Давай поженимся, передача.
Например,
он будет свахать.
Раздается звонок в дверь. Открывает одинокий японец дверь. Стоит мужчина в костюмчике, говорит: здравствуйте, я представитель Министерства одиночества. Вот мое удостоверение. Пойдемте сейчас на вечеринку. Вот в соседнем подъезде вечеринка, мы вас хотим туда позвать. Ну, понятно, что это так не работает.
Он даже если пойдет, но от одиночества, он еще сильнее одиночество испытает.
Да, в следующий раз он ему не откроет.
Потому что принуждение.
Да, конечно. То есть, если человек дожил там до каких-то лет, если это не подросток, подчеркиваю, потому что с подростками там отдельная совершенно история. Но если это относительно взрослый человек, который в свои годы не смог интегрироваться в общество, то какое министерство ему поможет установить эти социальные связи, если он их не смог установить раньше?
Вы правы, проблема одиночества действительно обострилась.
Это как бы со мной от имени
министра
разговариваешь?
Я специально вставляю. Обострилась из-за пандемии коронавируса. Люди уходят, я как бот. Чат GPT. Я буду как Алиса тебе говорить. Вы правы, вы очень умный человек. Люди уходят на самоизоляцию, работают онлайн, соблюдают социальную дистанцию. Живых контактов между жителями островного государства...
Извини, пожалуйста, ты знаешь, что снег выпал?
Да, у нас сегодня вообще тоже был снег, если что.
Извините, друзья, это просто мой шок. Я думал, лето еще.
Живых контактов между жителями островного государства в последнее время стало заметно меньше. Что могут делать граждане, чтобы не чувствовать себя одинокими в ковидные времена? И ответ. В первую очередь нужно развивать отношения самыми разнообразными способами.
Очень-очень хороший совет.
Почему они такие, вот все политики?
Они все как Вадим.
В духе Вадим, да. Эта штучка сыграла фатально. В прошлом между людьми были отношения. Опаньки!
История. История культуры.
Сейчас человеческие контакты постепенно сокращаются.
Вот смотрите,
это уже было.
Смотрите.
Каждый стал жить сам по себе.
Вот смотрите, давайте на этом остановимся. Что это вообще значит, вот это то, что он говорит? В прошлом между людьми были отношения. А что ж такое радикально изменилось-то?
А сейчас их нет.
Ну, что изменилось? Как это может быть так, что в прошлом они были? Все равно сказать, в прошлом у людей были ноги. А сейчас их становится все меньше.
Я не знаю.
Но дело в том, что отношения между людьми — это такая же необходимость.
Видимо, подразумевается какой-то особый, именно какой-то конкретный вид похожих отношений. То есть раньше они были одни, сейчас они за счет того, что люди чувствуют одиночество, видимо, другие. Но поскольку они не занимаются концептуализацией.
Я согласен, и так действительно происходит. Но просто хочется понять, как это может быть такое. Как это возможно, что такая необходимая вещь, как отношения, теперь не у всех есть? Что происходит?
Я записываю кругляш. Мы ни разу не записываем кругляш.
Конечно, что ты меня называешь кругляшом, это не очень хорошо, но что делать?
Но тебе идет. Это же круг, это же гармония, да, как да, обычно, как утешает конечно, меня. Вот, так что ждите, ребята, подкаст. Ну, Юра остановился, хотя можно было бы продолжить.
Я забыл, о чем я говорил. А, по поводу того, что странен сам факт. Как можно было лишиться такого атрибута, как отношение людям. Ну, если японский министр прав, и это произошло, то как это возможно вообще? То есть, либо он ошибается, но я думаю, что он, скорее всего, не ошибается.
Ну, давай дальше попробуем понять давай. По тексту. Так. Ослабли связи между людьми. Необходимо помогать гражданам строить отношения. Да он заманал. По кругу ходит, по-моему.
Вот.
Так, и здесь на помощь могут прийти, во-первых, некоммерческие организации. О, это интеллектуальные среды.
А что там, как он им предлагает нужно... их?
Считаю, что деятельность НКО на этом направлении следует активизировать. Помимо этого, социальные сети очень полезный инструмент для борьбы с одиночеством. Ребята.
Ну, здесь да, здесь, конечно, сомнения.
Важным является создание благоприятной среды для развития социальных сетей, чтобы ими могли пользоваться люди, чувствующие себя одинокими. Наконец, должным образом следует проводить изучение проблемы, которую мы рассматриваем. Желательно выяснить, что это за люди, которые страдают от одиночества. Короче, он даже не знает, что это за люди. Сколько таких людей? В процессе исследования многие нюансы станут более понятны.
Ну, исследования, допустим, мы такие провели уже давно. И понятно, кто страдает от одиночества, и понятно, почему они от него страдают. Но дело в том, что никакими министерскими мерами, никакими социальными сетями, некоммерческими организациями этого не исправить.
Ну, посмотрим. Тут все-таки не очень понятно мне, поскольку тут очень витиевато все. Я все-таки не улавливаю проблематику пока.
Проблематика понятна.
Не, я понимаю, я понимаю.
Не нравится депрессивность в обществе.
Ну, то есть переживания больше именно из-за демографического кризиса.
Ну, тут два момента. Первый, действительно, это статистика самоубийств, которая в Японии реально очень высокая. Кстати говоря, второй тип стран, где она высокая, это Скандинавия. Потому что там, ну, там свои причины. Короче, если чуть-чуть к религиозному контексту обращаться, то актуальность одиночества выше всего в протестантских странах, а не в католических. Почему? Основное отличие в следующем. Что в католических странах человек с Богом общается через посредников.
Да.
Например, через священника и через общину.
А
протестантство напрямую.
И, соответственно, посредники не нужны, да. А и связи выстраивать с ними не
Я
нужно.
Я думаю, тут, собственно, главная вот эта причина. Экономия, и человек избавляется от всего, что не нужно. Или, точнее говоря, не от всего, что не нужно, а от всего, что ему кажется не нужно. Но он же может ошибочно идентифицировать,
да.
Как ненужное.
Ну вот, кстати, смотри, здесь интересная мысль у него. Среди молодежи много одиноких, наблюдается рост самоубийств. И тут он говорит о том, что японцы... включая молодых людей, слишком безупречные. Есть мнение, что общество должно быть совершенным. И если выйти из этого общества, можно легко почувствовать себя отщепенцем. Те, кто учился в Европе, кто был, к примеру, в Бельгии, Германии, в России или Англии, все сами по себе вели свой собственный образ жизни. У них появляются разные ценности, и такие люди начинают чувствовать свое отличие от японцев, которые живут в самой Японии. Это вот он слышал,
ну, это
как причина одиночества.
Одна из причин, но, наверное, да, но это вряд ли главное. А по поводу перфекционизма, ну, наверное, конечно, если реально есть очень высокие стандарты, то не все же могут эти стандарты выдерживать. Если действительно сообщество отвергает людей, не соответствующих его стандартам, а любое сообщество их отвергает, то действительно человек, не соответствующий требованиям, он оказывается одиноким. Но тут ничего не поделаешь. Тут единственное, что можно этому человеку посоветовать, попробуй соответствовать этим требованиям. Но здесь, что называется, картина маслом. Если ты молодой, то у тебя еще нету компетенции, как научиться соответствовать требованиям. Ты, может, и рад бы. А если ты уже взрослый или пожилой, то у тебя, может, и компетенции-то хватает, но ты уже не хочешь прогибаться, что называется, под других. Ты уже не хочешь.
Он рассказывает о своем опыте одиночества.
Давай.
10 лет назад, в марте 2011 года, на востоке Японии произошло мощное землетрясение. Через 5 лет после этого на моей малой родине, префектуре Кумамото, случилось мощное землетрясение. Там был замок, сооруженный около 400 лет назад, чем я очень гордился. Он был полностью разрушен стихией. Остались только обломки. Горы, железные пути, автодороги, все было разрушено. Мой дом также частично подвергся разрушению. Я убежал вместе с семьей на площадку близлежащей средней школы. Там в машине мы провели ночь. Проснувшись, я посмотрел вокруг, все исчезло. Горы полностью обвалились, мосты исчезли, тоннели завалило. Тогда я оказался в растерянности. В то время я и сам испытал чувство одиночества.
Так, стоп, тут какое-то темное место.
Тут полно.
Ты видишь противоречия?
А, что, с семьей?
Да.
Он был с семьей.
Что ты как-то ему это не сильно
Вот,
помогло.
Рядом не было людей, на которых можно было положиться.
Опаньки, расчехлился пацан, расчехлился, ребята.
Я не знала, откуда можно было получить руку помощи. Я и сегодня не могу забыть то чувство одиночества, которое испытал тогда. Потом прошло несколько дней. В убежище, которое располагалось в спортзале школы, мне довелось пообщаться с пострадавшими. Все они чувствовали что-то похожее. Я пришел к ним как депутат парламента, ну и так далее.
Так, ну вот тут, да, что-то странное. Что ж с семьей-то не так у него?
А семья опять не считается у нас, даже в Японии.
Ну, что в Японии логично, потому что Япония же, мы уже договорились, это западная, по сути, страна.
Ну, да, но все равно, вроде бы, семейные ценности там.
Ценности-то может быть. Ну, что такое ценности? Ценности – это же именно то, чего мало.
Да.
Ну вот, то есть что получается? Семья есть и одиночество есть. То есть у человека есть… Это что значит? Это значит просто не общение, а сосуществование, совместная жизнь. Но нету того, вот о чем я говорил на лекции, за что меня все критиковали, что я в мистику впадаю, что я что-то там нафантазирую. Нету того нового я, в котором уже одиночество быть не может. Оно не одиноко, это коллективное я не одиноко, потому что оно составное. И всегда у него есть хотя бы вот эти люди, у этого коллективного я. У этих людей есть вот это коллективное я. И именно с ним же происходит общение, на самом деле. Ну, допустим, когда мы с тобой общаемся, мы же как бы не друг с другом общаемся, на самом деле. Во-первых, мы вот когда включаем запись, то мы общаемся вроде как
с миром,
со слушателями, со всеми. Как наш персонаж, не будем спойлерить, делает там из романа. И даже если, допустим, нас никто не слушает, то мы же, когда беседуем, мы же не говорим реально каждый от себя. Мы все равно говорим как бы от нас.
Угу.
Каждый говорит от нас, от обоих. И, в принципе, так оно всегда и происходит, если это реальное общение. Человек не остается тем, каким он был до общения, вне общения. Значит, если, скажем, человек может проснуться утром в машине, в которой вся его семья, и почувствовать одиночество, значит, что-то не так с его семьей. Значит, это не семья, собственно, а просто случайные люди, но некоторых из которых он сам изготовил. Допустим.
Ну, это квази-семейство, как это Достоевский, случайное семейство.
Да.
Его любимое.
Очень важная идея. И что это означает? Значит, семья не панацея тоже. Почему многие так рассчитывают на семью? Потому что они гарантии хотят. Они думают, что вот будет семья, и ты уже не одинок. А представляете, как обидно? У тебя 15 детей, 42 внука, и ты абсолютно одинокий человек.
Да. жестоко. Ну, так это и есть. Видимо, так и происходит.
А рассчитывал-то на что? На все, что угодно, но не на это. На что-то противоположное. Когда говорят нам, будет кому стакан воды поднести. Ведь это, наверное, имеет в виду.
Что не будешь один?
Не будешь один.
Ну, да.
Собственно, стакан-то воды, может, тебе и не нужен. Но попросить кого-то его принести, тебе приносят. Ну, ты как бы признание получаешь, да, через этот стакан воды. И тогда все равно мне остается непонимание. А что может сделать министерство? Ну, мы видим по дискурсу, что вряд ли оно особо эффективно.
Да, ну это как в университет. То есть там все делается для того, чтобы создать какие-то псевдопрактики, причем уже даже не скрывается. Ну, я просто думала, исходя из твоих рассказов больше, что педагоги все-таки они верят в те практики, что они делают. Но нет. В ВУЗе, вот я, например, на нескольких заседаниях кафедры была, и там открыто проговаривается, что, ребята, нам нужно сделать это, но на самом деле нам это не особо нужно. Вы там как-нибудь галочку поставьте, то-то сделайте.
И такая Галина Петровна говорит, а можно не надо? Вы меня каждый день ставите.
В угол.
Хорошо, если в угол.
И ты думаешь, так вы знаете, что ваша работа никому не нужна, и вы не скрываете, что она бесполезна, и вас это устраивает? Тогда ладно.
Но зато ты же знаешь, какой магический эффект от этого?
Ну да, допустим, место в мире есть.
Премьер-министру задают вопрос, скажите, пожалуйста, что вы предпринимаете по поводу борьбы с одиночеством, говорит, мы приняли все меры, мы создали специальное министерство, утвердили положение, провели 22...
Вот чат GPT создали, который разговаривает с одинокими людьми.
Ой, ну это вообще жесть.
А ты, кстати, знаешь, что следующая новость, которая, собственно, это то, что как раз создали какую-то бабу.
Ой, это еще Господь сделал в начале истории. А, виртуальную? Он реальную создал.
Я, правда, не знаю, как озвучивается вот это All Girlfriends?
Нет, это AI.
AI?
Artificial Intelligence.
Да, специалист по английскому языку.
AI.
Соответственно, вот Джудит зовут эту Girlfriends, которая виртуальная. Ей можно звонить и говорить почти как с обычным человеком. Только пауза между твоей речью и ее ответом пока что неестественно длинные.
Ну, просто эстонская.
Такой AI-партнер, очень умный собеседник.
Конечно.
При долгом общении с ней можно начать быстро разочаровываться в обычных людях.
Да?
Они и так разочарованы.
Так, тогда это, извините, это не для борьбы с одиночеством.
Подрывная, да-да-да.
Это наоборот для развития
между
одиночества.
Между болтовней о хобби и предпочтениях она легко отвечает на любые сложные концептуальные вопросы. Например, нам за пару секунд рассказала, нам это там Виктория и Бренефе, рассказала о модальностях Канта. На секундочку. Главная критика, которую я слышала, подобные платформы создают неоправданные ожидания по отношению к живым людям. AI всегда пытается тебя удовлетворить, а к обычному человеку нужно подстраиваться. Мне это напоминает немножко разговоры о порнографии, потому что именно про порно всегда говорят, что люди смотрят, а потом хотят применять то же самое, что специально обученные актеры как бы выполняют трюки.
А вы хотите, не прочитав три тома работы актера над собой, сделать то же самое. У вас ничего не получается, вы удивляетесь.
Эта мысль мне в голову не приходила. Надо будет, если что, попробовать предложить партнеру. Только не AI, а обычный человек.
Не, AI тебе скажет, что он уже читал и знает все.
Ну да.
Ну вот, кстати, интересно, тоже вчера опять мы об этом говорили, после лекции Андрея Ивановича, почему же все-таки искусственный интеллект не мыслит, хотя, по большому счету, никаких препятствий-то нету. А что такое мышление? Мы же знаем, что такое мышление – просто создание новых комбинаций, которых не было в опыте. Ну, вроде как бы это несложно освоить. Почему он этого не освоит? И то же самое и здесь. Конечно, все это здорово при описании, но я более чем уверен, что если мы посмотрим, как это выглядит, то это будет херня из-под коня.
О, Бога! как говорил Табаков.
Да. Ну вот, что не так с искусственным интеллектом как средством от одиночества? Потому что, я думаю, министр тоже очень сильно рассчитывает.
Но мне кажется, тут есть некоторый нюанс. Дело в том, что искусственный интеллект вообще, ну, тут две развилки. Либо искусственный интеллект вообще не понимает, что такое одиночество, потому что это не в ее системе координат даже. Это же...
Ну, не обязательно же понимать, что это такое. Ты знаешь, как вилка не понимает, что такое мясо, но она справляется с ним. Ну, почему нельзя как инструмент его использовать?
Не, ну это знаешь, я в том плане не понимаю не в том смысле, а даже слово, как бы одиночество не существует в ее словаре, как говорил Бренефье.
Ну да, это подтверждается. То потому что Андрей Иванович жаловался, что искусственный интеллект, во-первых, отрицает наличие проблем и говорит,
да,
что у него нет проблем.
Для нее как раз одиночество, ну ты ей скажешь, там, я страдаю от одиночества, она тебе скажет. Не страдай, Юрий, все хорошо.
Нет, так
одиночество,
знаешь, в чем прикол?
Это не проблема.
Андрей Иванович, чат GPT, задал вопрос. Что ты делаешь, когда грустишь? Пометуй мем популярный.
Я, видимо, болела, когда этот мем
грустил. Ну да, но он такой, там написано. А что вы, парни, делаете, когда грустите? И ответ. А мы говорим друг другу, не грусти и не грусти.
А, да, да.
Вот. И Андрей Иванович провел эксперимент. Додумается ли чат GPT до... до этого прикола, ну как бы самого элементарного прикола. Но чат GPT сказал, что он не грустит, потому что он чат, и у него нет эмоций. И Андрей Иванович перефразировал вопрос, а что другие люди делают, когда грустят? И он ответил какую-то бодягу, типа, ну, у каждого причины грусти свои, надо разбираться, да.
Думает отдельно. По-своему.
Ну, короче, он не додумался вот до, по сути, до того, что ты сказала. Даже вот до этого, мол, типа, не будь одиноким.
Ну, да.
Не хочешь быть одиноким, не будь им. Ну, хорошо, так я даже не про это. Я не ожидаю, что чат GPT и там любой придуманный министерством искусственный интеллект освоит концептуально проблему одиночества. Но, опять же, чисто технически, да, что такое одиночество? Одиночество – это когда нет другого,
да,
с которым можно было бы вступить в общение. Ну, вот тебе, казалось бы, другой. Он реально другой, он совсем другой, не такой, как мы. И как будто бы с ним можно вступить в общение. Но ведь, скорее всего, нет. Скорее всего, от одиночества-то он не спасет. Даже, может, больше еще в пучину.
Ну, вон, как сказали, может разочароваться в людях. Ты выходишь...
Ну, что-то вот этот аргумент, мне кажется, странным. Мне кажется, это реклама чата.
Ну, не знаю. А вдруг уже так?
Ну, если там, конечно...
Ну, знаешь, как...
Вот одно из двух. Либо там гениальный чат, либо такие люди тупорых. В качестве альтернативы.
Опасно.
Ну, не вообще, а вот именно те, с кем сравнивать.
Я понимаю.
Ну, я много тоже в свое время экспериментировал, ты знаешь, с чатом GPT и с другими нейросетями. Но у меня таких знакомых, таких убогих знакомых у меня нету ни одного, вообще ни одного. Есть некоторые приближающиеся, но все равно им еще далеко по примитивности до этого самого чата.
Ну, не знаю.
Ну, опять же, тут можно же возразить, не обязательно же дружить с гениями. Не обязательно же общаться с Леонардо да Винчи. Ну, вообще общаются между собой какие-нибудь гопники, вполне довольны уровнем друг друга. Но вот есть все равно четкое подозрение, что нейросети не спасут от одиночества. Но это, наверное, знаешь почему?
Меня больше другое смущает, что, например, вот в этом интервью вообще не рассказывается. Ну, вот есть упоминания про какие-то НКО, ну, волшебные. Но не расписывается, что для людей будут формированы какие-то пространства, там лекции те же, например, после которых они могли бы обсуждать там, ну, то, что первое напрашивается, какие-то традиционные
методы.
Это
нам напрашивается, потому что нам это уже известно в нашем опыте. А если этот министр, он сам одинокий, то откуда он знает эту технологию? Он, я думаю, поступит.
Он же посещает какие-нибудь траузы, даже тех же министров. И как раз вообще министерство это
ну,
само
там же
по себе.
Нет общения, скорее всего, там же отчужденные практики. Там вот это именно, скорее всего, те мероприятия, на которые ты приходишь, думаешь, как бы быстрее домой пойти. Вот. А что касается лекций, ну, вообще-то, честно говоря, это продвинутые технологии. Потому что, во-первых, надо додуматься до самого формата лекций, но до этого уже многие додумались. А второе, надо додуматься до того, как эту лекцию читать, чтобы это было именно общение, чтобы людям потом захотелось продолжать. Как у нас, когда народ валит в кафе
ладно,
после лекции.
А всякие клубы, вот киноклубы.
Ну а что киноклубы? Ты же прекрасно понимаешь. Можно же по-разному организовать.
Тексты
можно организовать
всегда
так.
Же были литературные клубы.
Ну, вот, я
в Англии, кстати, в Англии английские клубы, там уже это же чисто, ну, я не беру там, где надо молчать. Такие, насколько я знаю, тоже есть. Но
у Конан Дойла клуб
Диоген. Обычно классический клуб в Англии, ну, джентльменский клуб. Это там, где мужчины приходят,
да.
И они обсуждают
политику. Да, совершенно верно, но это предполагает...
Какие-то общие дела.
Что это предполагает? Предполагает, что они уже умеют.
Ну да, это,
это
элита.
Не организовывает этого специально.
Не, ну почему? В каком-то смысле организовывают. Потому что у них же есть вот эта все-таки преемственность. Они потом сыновей туда приводят.
Да.
Сыновья обучаются, глядя на них.
Не факт.
Они там, отец что-то говорит, сынишки, вот мы сейчас пойдем в джентльменский клуб. Ты уже взрослый, тебе нужно слушать, о чем люди говорят. Там, и какое-то такое воспитание проводится.
Как говорит, опять же, Андрей Иванович Макаров, боты подвержены энтропии. И то, что хорошо получалось в предыдущем поколении, хуже получается в нынешнем, а в следующем уже и вовсе не получается. Если это специально технологически не обновлять. Я
ну
так
да,
понимаю, проблема именно в этом.
Они же могут, такой-то опыт у них есть, могли бы как-то реконструировать.
Но это вот опять, извини, что я на свою мельницу лью воду, но вот если была бы этика общения, то тогда было бы проще. То есть ты выполняешь некоторые этические правила, и ты входишь в этот процесс. Дальше там уже осваиваешься и технологии нарабатываешь. А так как этики нету, то ты должен входить уже с технологиями. Ты должен уже быть,
да,
как ты выражаешься, прошаренным.
Где-то подкованным, да.
Значит, по сути, реально это получится только если тебе повезло. То есть ты либо попал, несмотря на свою наивность, в эту среду общения, либо просто купил лотерейный билет, что называется, счастливый. Тебя взяли, хотя ты еще не готов. И там внутри ты стал готов. И ты научился общаться. А что касается лекций, лекции это, в принципе, конечно, лекции и система семинаров, вот это то, чем мы занимаемся, это хороший, но это очень трудоемкий вариант, и английские клубы этим никогда не занимаются. Все-таки там, как и в абсолютном большинстве других случаев, считалось, что общение – это скорее спонтанная вещь, чем техническая.
В общем, пока с одиночеством, ребята, проблемки, сколько мы уже об этом говорим,
то, что называется, там, знаешь, что... картина маслом. То есть ты куда ни кинь, тебе
ну,
везде
да,
перекрыто.
Не, я понимаю, но вот это-то и пугает, что какая-то безысходность. Но так же не бывает.
А есть один лайфхак – прийти на наше мероприятие.
Ну, это да, но ты же понимаешь, что там,
ну, правда,
8
мест. Мы выложим в субботу утром, а мероприятие уже в субботу днем, и вряд ли кто-то прибежит. Но нам на следующий пускай.
Да, у нас же это
не... Хотя, с другой стороны, это же тоже не панацея.
Да в том-то и дело, что они, может быть, с нами на семинаре познают диалог, а потом им выходить в этот мир, и они скажут, что там нету Юры и Леры.
А сказать им, что любой подходит, они не поверят.
Ну да. Наверное, вот особый дзен, если человек действительно поверит, что любой – это Юра, Лера и вообще любой Андрей Иванович, кого вы там себе ставите на важничку, что в любом есть часть Андрея Ивановича и так далее.
О, я думаю, Андрей Иванович бы не согласился с тобой.
Юры, Леры и так далее, то все будет хорошо.
Ну, а что касается министерства, то я думаю, его закроют.
Но лет через 10 они будут сначала на него уповать, потом они будут говорить, ну ладно, давайте еще годик посмотрим, еще пока не репрезентативные результаты, надо 5 лет. Проходит 5 лет, нет никаких результатов. Убийство, самоубийство продолжается.
Министр еще, покончил
еще
с собой.
Вырос. А, ну да, ну это смешная же хохма. Ну хотя как она хохма.
Я знаю, это очень прикольно.
Когда писательница, которая написала там, условно, японская как раз, 100 книг про счастье, и она покончила жизнь самоубийством.
Типично. Ну это как про того же Зощенко знаменитая история. Знаешь же ее, наверное, да?
Который именно, там много историй.
Ну, когда... психотерапевт советует пациенту, страдающему депрессии, говорит, почитайте что-нибудь веселое, почитайте Зощенко, у вас настроение поднимется. Он говорит, доктор, я бы с радостью, но я и есть Зощенко.
Так что, наверное,
нет, подожди, надо на оптимистической ноте закончить.
Ну пусть будет не оптимистическая.
А?
Мы же не обязаны.
Не обязаны, но охота, чтобы был оптимизм. Ребята, все будет хорошо. Как вчера сказал
Андрей Иванович,
в духе, чем отличаются модерн, постмодерн и постпостмодерн. Модерн, все будет хорошо, постмодерн, а может быть не будет, и постпостмодерн, но и это не точно.